Зовут меня Андрей, я из Благовещенки. 53 года мне. Не знаю, много это или нет. Когда был в вашем возрасте, если бы кто-то сказал, что человек ушел в иной мир в 50 лет, я бы сказал, ну, уже пожил. А сейчас, мне кажется, я еще не пожил. И даже у меня еще мама, то есть теща, она жива, ей 82 года, но я же еще не стара. А мне кажется, что она старая. Хотя я знаю, что мне до тех пор тоже недалеко осталось, потому что уже имея некоторый опыт того, как быстро годы идут, надо признать, что немножко осталось. А когда я был в вашем возрасте, мне казалось, старость – это что-то такое далекое, настолько далекое, что даже нереально, что она и не придет. А оно оказалось обманчивое понятие. Оно оглянуться не успеешь. И мне кажется, я молодежь, а мне все уже дядя и по отчеству, и так, а мне кажется, я с вами на равных должен быть. И нисколько не больше. И вот так, имея это в виду, как быстро время идет, то и задумываешься, и молишься каждый день, Господи, вот этот день наступил. Пусть он пройдет с пользой, с моей стороны, чтобы не впустую его прожить. И когда жизнь к концу придет, чтобы, оглянувшись назад, не сделать такого печального вывода, который уже не изменишь, что жизнь напрасно прожита. Вот почему сегодня мы и говорим в раннем возрасте о красоте жизни христианской. А почему христианской? А потому что она идет от Христа. Отсюда слово «христианская». А если говорить, что христианская жизнь, она красива, то нужно обратить внимание на Христа, потому что если во Христе не увидишь красоты, то и в жизни христианской не может быть ничего красивого, потому что она основана на Христе. Должен быть Христос дорог, должна быть Его личность, она завладеть нами, мы должны прийти в восторг от Него. Вот тогда и жизнь будет красивой. А если Христос не привлекает, то и жизнь христианская не привлечет. В связи с этими мыслями я хочу сейчас для нашего совместного рассуждения, а потом порассуждаем, и вместе с вами хочу помолиться. Вместе помолиться. А читать я буду текст о Христе. И текст записан в Ветхом Завете, в книге пророка Исаия, 53 главы. Вы знаете эту главу. Это знаменитая глава. В ней собраны все четыре Евангелия, и суть Евангелия и спасения отражены в этой главе. Но я только три стиха прочитаю. Книга пророка Исаия, 53 глава, три стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Молодежь, братья, сестры, здесь о Христе речь? Или нет? Это Он, который был презрен и умолен, от которого лицо отвращали мы, которого ни во что мы ставили? Это Христос? Если дальше текст читаем, да, мы знаем о Христе речь, пророчество о Христе. Я думаю, вы знаете эту 53 главу, по чтению которой уверовал чернокожий человек, совершая путь из Иерусалима в Эфиопию, и который, читав и получив разъяснение от Филиппа, уверовал, сказал, вот вода, что препятствует мне креститься, а Филипп говорит, если веришь, от всего сердца можно. Я думаю, что эта глава и наше сердце способно к Богу повернуть. Эти мысли, отраженные в этом тексте, они сильные мысли, они глубокие. И, может быть, они не столько затронут наши эмоции, как бы чтобы они затронули разум наш, мышление наше, и изменило наше мышление, чтобы это слово, чтобы мы вдумались в глубину этого текста. А здесь есть о чем подумать. Это Он, Иисус Христос, о котором мы говорим и поем «Красота Иисуса, светись во мне», о нем же здесь божественное слово свидетельствует, что не было в нем вида и не было величия. Ничего такого не было в нем, чтобы нас к нему привлекало. Молодежь, о красоте ли здесь речь Христа идет? Или о том, что он глубоко неприглядный? Прочитанное говорит нам о том, что Христос неприглядный. Но с какой точки зрения посмотришь? С человеческой точки зрения, когда, как говорится, мы смотрим на видимое, он очень неприглядный, и нету ничего такого, чтобы нас к нему привлекало. Нету красоты в нем. Нету. Вот так Исаия пишет, восприняли его люди. Они посмотрели на вид. А вид был такой непривлекательный, наоборот, отталкивающий, вызывающий презрение. Представляете, мы сегодня говорим о красоте христианской жизни, об избытке, который Христос дает, а сам этот Христос, смотрите, вида не имеет. Вида не имеет. О чем можно говорить тогда? И пророк задает этот вопрос: а кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Эти слова заставляют задуматься. Они говорят о том, что есть нечто более глубокое, что должно было бы открыться, а оно осталось сокрытым. Это мышца Господня, чтобы увидеть и разуметь в этой личности что-то неземное, что-то скрытое глубоко, что украшено небесной красотой, на которую надо смотреть не земным взглядом, обращая внимание на вид, а которую нужно разглядывать во внутренней сути и содержании. Смотрите, кому? Вопрос такой. Были пророки, проповедовали, и, представляете, никто не поверил. Пришел Иисус Христос, сказал: приблизится Царство Небесное, покайтесь и веруйте Евангелие, но не поверили. После Иисуса Христа стали проповедовать апостолы, и только некоторые поверили. В основной массе населения земли осталось в неверии, не поверили, и пророк восклицает: кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Нету в нем вида, непривлекательный он. Ничего меня к нему не влечет. Ничего. Некрасивый. Величие? Какое в этом величие? Дорогие, почему так? С одной стороны, мы утверждаем «красивый Христос» и поем «красота Иисуса, светись во мне». С другой стороны, смотришь с внешней стороны, с точки зрения человека, ничего не привлекает. Муж скорбей. Угрюмый, наверное, всегда. Печальный. Много плачет. Вы почти достигли того возраста, которого достиг Христос, когда вышел на служение. И когда он вышел на служение, он всего 3,5 года был на служении. И вы, наверное, помните, что была такая стычка у Христа с фарисеями, когда он им сказал: «Авраам, отец ваш, рад был видеть день мой, и увидел, и возрадовался». А они ему говорят: «Тебе нету еще 50 лет, и ты говоришь, что видел Авраама, и злобой исполнились на него». Я когда вот в подростковом возрасте читал это место, наверное, первый раз, второй раз, думаю, интересно, наверное, Авраам где-то так примерно жил лет 50 вот, до этого события, когда произошел этот разговор. Раз они так говорят: тебе нет 50 лет, и ты видел Авраама, наверное, он тогда жил. А когда еще раз Библию прочитал, о, я ошибаюсь. Я крепко ошибаюсь. Авраам-то жил уже около 2000 лет прошло. А как же так, что они говорят, почему они, откуда, из чего ради они берут эту цифру 50? С чего ради? А знаете, я пришел к какому выводу. Молодой человек, муж скорби, много плакавший, много скорби пережил. И если на него глянешь, они знали там что-то, вот это, как они думали, отец это, Иосиф там, и ему уже по виду, 45, может быть, 150 нет, не дашь, где-то лет 45. Тебе еще нет 50 лет? Знаете, как старило его вот эти слезы, этот плач, это горе ежедневное видеть, куда катятся те, которых он так сильно любит, о которых он плачет днями и ночами. Это его старило. Оно давало ему вид около 50 лет. А они не верят. А неужели не было ничего такого, чтобы было бы явным доказательством и свидетельством для них, что вот действительно это тот, который несет в себе жизнь для вас? Неужели ничего такого не было? Посмотрите, 53 глава начинается так. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» А 52, она же выше, написано 10 стих. «Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Оказывается, Господь мышцу свою обнажил, показал во Христе. Оказывается, эту красоту он проявил, но она не открылась им. Она не открылась, и они не увидели красоты. А Господь открыл. А как открыл? В чудесах. Вот я знакомился с трудами историков, которые хорошо, еврейские историки, хорошо знают вот историю и учение фарисеев, мышление народа того времени, как учили их догматику, их вероучение, как они учили. Вот возьмем, вот о прокаженном сегодня уже было сказано, про Неемана, да? А ведь в книге Левит написано две главы закона о прокаженном, как очищаться от проказа. Две главы Моисей написал. И вот мы слышали сегодня, много было прокаженных в Израиле, и никто из них не очистился. Встает вопрос, как же так? Закон об очищении есть. И вот уже больше 1000 лет он есть. 1500 лет закон этот есть. И никто не очищается. Зачем он? Зачем он этот закон, если никто не очищается? И на самом деле никто не очищался. Марьям очистилась, но это было до закона этого. А Нейман, второй случай, сириянином был. А Израиль, Господь говорит, никто не очистился. А зачем закон? И вот фарисеи учат. Закон есть, и очищение будет. Но оно произойдет только тогда, когда Мессия придет, Сын Божий. Вот тогда, в знак того, что это Мессия, мы узнаем, потому что он будет очищать прокаженных. И вдруг подходит к нему человек весь в проказе. Весь в проказе. И говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Господь говорит, хочу очистить. И коснулся его. А можно было касаться? Этот прокаженный, он должен был сдалека всех предупреждать словами нечист, нечист, нечист. Он не должен был говорить прокаженный, прокаженный, нечист я. Нечистый человек. И Господь его очищает проказом. И теперь иди во свидетельство. Иди к первосвященнику, покажись. Они учили. Они проповедовали. И вот вам свидетельство. Так вот, в то время они в своем первосвященнике, фарисеи, они учили. Это будут мессианские чудеса. Чудеса совершались. Но будут особые мессианские чудеса, которые только Мессия может совершить. И вот появился человек, который совершил такое чудо. Второе чудо, мессианское, это чудо, когда исцеляется человек бесноватый, изгоняется бес, но не обычный бесноватый, а тот, который не может говорить и слышать, глухонемой. Потому что и Христос, помните, говорит, а ваши сыновья, чьи силы изгонять бесов? То есть иудеи бесов изгоняли. Но у них практика была такая, историки так пишут, практика была такая, когда этот изгоняющий, он вступал в контакт с бесноватым, и он задавал ему вопрос, как имя твое? То и Христос так однажды говорит, как твое имя? Легион. Помните? Легион. Вступали в контакт, и он объявлял имя, и после этого изгонялся бес. А как назовет имя глухонемой? Он не может назвать. И человек остается в незнании имени. А Господь изгнал беса из того человека, который был глухонемой. И тогда поступило объяснение после этого случая. Он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского. В первом случае, когда было чудо исцеления прокаженного, они устроили слежку. Они стали за ним внимательно следить. Внимательно-внимательно следить. И, наблюдая за Иисусом Христом, он им не понравился. Не увидели красоты. Второй случай – чудо. Они стали объяснять. Ну, надо же теперь, они шучили так. А теперь что народу сказать? Они стали объяснять, это сила князя бесовского. Но было еще и третье мессианское чудо. Третье мессианское чудо – это исцеление слепорожденного. Слепых людей лечили. И бывало прозревали. Но когда человек родится слепым, вот тогда они говорят, никто не мог исцелить. Только если Мессия придет, ему будет под силу такое лечение, такое исцеление. И вот слепорожденный человек Иоанн для Тена, 9 главе. «Помазал Господь брением глаза, иди на купание Сулам, умойся». Пошел, умылся, пришел зрячим. Вот еще один сигнал. Третий сигнал – это Мессия. Это твой Спаситель. А они начали исследовать дальше. Зовут родителей. Это сын ваш? О котором говорят, да, сын, что, родился слепым. Ну, как там, что, мы не знаем. Боялись. Уже настолько сопротивление было сильное. Сын ваш, боялись сказать, что он Мессия. Тогда зовут его. Это ты? Да, я вот был слепой. Как он тебя? Да вот, помазал, пошел, пришел зрячий. Вот и... А вы что так расспрашиваетесь? Расспрашивайте все. Хотите, наверное, учениками сделать? Там мы не знаем этого человека. Мессия, это мы знаем. С ним Бог. А это кто такой? Ох, то и удивительно. А он мне зрение. От века не слышно. Никогда такое не происходило. Он мне зрение дал. И выгнали его. Выгнали. Третье мессианское чудо. Евангелие от Иоанна. Смотрите, целое судебное разбирательство было устроено. Нужно было как-то это опровергнуть. Не понравился Христос. Но еще одно очень сильно. Это воскресение Лазаря. Чудо. Мышца Господня в силе и величии проявилась, была явлена всем народом. Дело в том, что иудеи так учили. Современно православное понятие, когда человек умирает, и что душа где-то еще витает 3 дня, а потом куда-то, а потом еще 9 дней, а потом до 40-го дня доходит до врат неба, она из иудаизма берет начало. Они говорили, когда человек умрет, то 3 дня душа еще где-то. И невелико чудо, если там вдруг кто-то оживет в течение 3 дня. Но на 4-й день все. Душа ушла. Господь подождал до какого дня? До 4-го дня. На 4-й день, когда смердило, отвалили камень. Лазарь, выйди вон. Лазарь вышел вон. И многие уверовали. А почему? А сопоставлять, что их учили до сих пор. И то, что они теперь видели, явно это Мессия, это наш Господь. Они озлобились, вожди народа израильского. Не видите, ничего не успеваете, надо что-то предпринимать. И положили в совете своем убить Христа и Лазаря, потому что ради Лазаря многие приходили и веровали в Иисуса Христа. Дорогие, сколько было явлено ясный свет, вот он. Вот он Господь, твой Мессия, твой Спаситель. Тот, который берет на себя грех мира. Твой Спаситель. А они его презрели. Ни во что поставили. А свет был. Как это серьезно? И лишились благодати. Молодежь, христианская молодежь, в основном, я понимаю, вы выросли все в христианских семьях. Вчера у меня был разговор с одним светским человеком. Он известен у нас по своей предпринимательской деятельности в Благовещенке. Много у него там есть и предприятия, и магазины, все. У меня, говорит, 3 сына или 3 детей. И было бы 20, было бы 20 магазинов. Каждому по магазину, он так, он вроде успешный. И он мне вдруг вопрос задает. Андрей, ты жизнь понял? А я знаю, что он стал в последние годы Библию читать. Я говорю, Володя, ты Библию читаешь? Да. В Библии ты что читаешь о жизни? Что есть жизнь? Или кто есть жизнь? Он вспомнил. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. А говорит, я знаешь, почему задал вопрос? Я вспомнил вашего одного парнишку. Умер уже, забыл, как звать. Я вспомнил. Это его звали Эдик. 15 лет назад это было. И, говорит, он был ваш. Потом у него там, говорит, была эта автомойка. Потом смотрю, у него в одной кармане сигареты, в другой кармане сигареты. Я к нему подошел и говорю, Эдик, зачем тебе-то? А он мне ответил. Я жизнь понял. Львов, я жизнь понял. Представляете, молодежь? А он жизнь понял. А как помер, сейчас расскажу. Он из верующей семьи был, звали Эдик его. И вот он стал занималоваться, вот, заниматься такими плохими делами, даже наркотиками торговал. И вдруг у него, ну, я не помню, сколько ему лет исполнилось, ну, в районе 18-20, вдруг у него лейкоз. Страшные боли, интересный такой лейкоз, сильные боли, его увезли в Барнаул, там он лежал в больнице, и он там угасает, жизнь его угасает, и он вдруг звонит и кается там, и звонит, хочу, чтобы приехали, помолились с молитвой помазания, покаялся, Иван Гергардович и я, мы вдвоем поехали в Барнаул, уже от гормонов весь распухший, беседуем, мне, говорит, уже не столько жизнь, на земле мне уже небо. Ну, если Господь даст здоровье, ну, хотел бы. Ну, так все вроде хорошо. Помолились с помазанием. Через неделю он вернулся совершенно здоровым. Никакие анализы не показывают, даже что у него что-то было. Абсолютно здоровый человек. Пришел в собрание один раз. А потом понятие жизни прежнее вернулось к нему. Вернулся, окунулся снова в этот мир, в старые дела. Ну, может быть, месяц. И вернулась вся болезнь к нему. Тут уже ничем не могли помочь. Он уже, его везут срочно в Германию. Там пытаются пункцию мозга спинного брать. Младший брат следом туда летит. Там у младшего брата берут эту пункцию. У него берут и его мозг к тому. Что только не предпринимали врачи. Не спасли. Уже на исходе дней вроде бы снова покаялся, так и умер. Привезли его сюда, и здесь уже похороны, уже я принимал участие в похоронах. А мама перед этим была у меня, молились так, Господи, она молится. Что угодно делай с ним, лишь бы он был спасен. Жизнь он понял и лишился благодати. А свет он получил. Разве Господь ему милость не оказал? Он исцеление даже физическое получил. Господь ему простил. Разве человек, юноша или девушка, выросшая в христианской семье, недостаточно получила света? Разве иудеи не получили достаточно света? Смотрите, как они учили. Мессия будет прокаженных исцелять, глухонемых бесноватых исцелять, слепых будет исцелять и мертвых воскрешать. Все Господь сделал во свидетельство им. Все сделал. Мышца Господня как выразительно была обнажена, но она не открылась. Почему не открылась в них? А потому что для того, чтобы красоту эту увидеть, нужно окунуться в эту жизнь. Не открылась, потому что они в эту жизнь, в эту мышцу не окунулись. Потому что написано «вкусите и увидите, как благ Господь». Нужно вкусить. А чтобы вкусить, нужно поверить. Кто поверил слышанному от нас? Нужно было поверить. А вторая сторона, почему у них так? Они все измеряли, все с внешней точки зрения. Смотрите, что они вообще ожидали? Они, взгляд их был только внешний, наружный. Они-то ожидали, что он придет, ну, так скажем, в величии большом. В большом и славном величии. Они читали там, ага, книгу царств там читают, а там написано про Давида, что Господь обетование Давиду дает. Я сделаю имя твое великим, как имя великих на земле. И они, конечно же, думают, ну вот это да, значит, он тоже такой будет. Великий-великий на земле. А он пришел, да, из царской семьи, но тогда, когда эта семья уже угасла, и глубоко обнищала. Его отец, да это же плотник, лодки, корабли там мастерит, вот там нарыбачит, что-то продадут. Как же тут дар сделаешь для 40 верблюдов, чтоб снесли? Не, не пойдет. Не пойдет. Такой не пригляделся. И им казалось, они ожидали-то так. Им казалось, что он придет при многолюдстве, с пышностью, с торжеством. А он, мы читаем книгу пророка Исаия, взошел как отпрыск и как росток из сухой земли. Да как же это так? Представляете, росточек из сухой земли. Сухая земля и росточек. Будет он благоденствовать, этот росточек, а земля сухая. Он ничем не питается от этой земли, она сухая для него, для этого росточка. Вся надежда его на небо. С неба он все получает. Пред ним, пред Богом. Как отпрыск, как росток из своей земли. Да и ногой можно примять этот росток. Это, может быть, зернышко пшеничное, нежное, зеленое такое. Вот оно только вышло. Его примяли там, притоптали. А оно растет пред Богом. Растет. И как человек спит и просыпается, и не замечает, как оно растет. И вдруг раз, он вышел на служение. И вот он появился. Они-то ожидали, что мы посмотрим на него, и это будет неописуемая красота. И это было как бы и небезосновательно. Посмотрите, вот Моисея в корзиночку положили, и вот он на реке. Выходит дочь фараона, и вот смотрит, вот тут корзиночка, что же там такое? Ну-ка, слуги поднесли, открывает и увидела младенца какого? Она в восторг пришла от красоты мальчика. Такого красивого мальчика я только себе для воспитания возьму. Сама. Мой он будет. Красавец. Это было знамение благословения. Красота какая. Посмотрите на Давида. Как о нем Писание говорит? Безобразный? Красивым лицом. Приятный. Ну, конечно же, Христос такой же будет. А он пришел. Не вида. Не величия. Правда, художники нарисуют вот такой венок. И как будто бы он светится. А как вы думаете, светился венок? Ничего не было. Знаете что, молодежь дорогая, без единого физического недостатка, но ничего необыкновенного во внешнем виде Христа не было. Ничего абсолютно. Вида не было. Не было вида. Никакой красоты. Они-то ожидали, красавец будет сейчас. А сейчас сказать вот на такого, такой же, как я, а может, еще и да послабже, и сказать это, Мессия наш, да не повернется язык. Они так ожидали. Так они ожидали. И как сильно ошибались, что именно вот ожидали, что он будет участником наслаждения сынов и дочерей человеческих, а он... Муж скорбей. 50 лет 30-летнему дают. Представляете? Муж скорбей. Плачет, горюет, молится за народ свой. И не увидели красоты. А красота в нем, небесная, неописуемая красота, она в нем была. Но так как люди, они склонны судить глазами, а Христос говорит, вы судите судом наружным, надо внутренним судить, то они, он им не понравился, они не увидели в нем красоты и были о нем низкого мнения. И стыдно с таким даже вообще какие-то дела иметь. И молва, как о нехорошем человеке, который изгоняет бесов силой князя бесовского. А смотрите, братья и сестры, молодежь, теперь посмотрим, в чем красота. А его красота в том, что то, что Отец Небесный, Господь Бог, Он имел в отношении его в плане желания, действия Бога Отца, они в точности совпадали с его желаниями Сына, с желанием Иисуса. Смотрите, написано так. Он, Христос, взял на себя наши немощи, взял на себя наши немощи, понес болезни. Он взял. А потом написано, Господь возложил на него грехи всех нас. А потом написано, он истязуем был, но страдал добровольно. Соедините вот эти фразы. Он взял, Господь возложил и страдал добровольно. Соедините это в одно. Что получается? Получается то, что Отец Небесный в плане о нем был. А это, этому быть предопределила рука Божия, совет его. Из вечности это было в плане Божьем. Он добровольно, с желанием, взял на себя то, что Бог в плане имел о нем. И то, что захотелось Иисусу, это совпало. В этом красота. В этом большая красота, когда божественный план, молодежь дорогая, а тебе лично, брат или сестра, совпадает с вашим личным желанием. Когда вы захотите то, что хочет для вас Господь. И в этом красота, когда человек соответствует своему назначению. Посмотрите на природу. В том красота, когда одно другому соответствует. Нету красоты в том, когда орел ползает по земле и утратил силу в крыльях. Нету в этом красоты. Но когда он парит в небе высоко и красиво, и когда мы видим грациозность его, в этом красота соответствия. В том красота, когда рыба в воде так может хорошо вот себя чувствовать, и там вот ей уютно, это ее стихия. Но вынесите ее на сушу, она погибает. Молодежь, и Господь и по отношению к нам имеет план. План по отношению ко Христу был таков, что Он возьмет на Себя грехи, и Он сделается тем, кто вину чужого возьмет на Себя и искупит вину чужого. Нам это не дано, искупить вину чью-то. Но мы можем понести, как и Христос, чье-то обвинение, то есть быть обвиненными несправедливо. И это сделать без ропота, согласившись добровольно, в этом неописуемая небесная красота. В том красота, что он, как написано, на подвиг души своей будет смотреть с довольством, когда он день прожил, год прожил, жизнь прожил, оглянулся назад, и это приносит ему радость. Как Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Когда мы можем оглянуться назад на прожитые дни и не корить себя, и не судить себя за то, что мы так много впустую прожили, так много неправильно прожили, так много безобразного следа за собой оставили. В том красота, когда можешь на подвиг души смотреть с удовольствием. В том красота, как написано, посему я дам ему часть между великими и сильными. Дам ему часть между великими и сильными. В этом красота, когда у тебя есть награда. Часть есть. И это наследие и награда написано узрит долговечно. Долговечно – это как долго? Вечно. Это нескончаемая награда. Благословение нескончаемо. Вот такое богатство красоты Господь нес для них в себе, а они его ни во что поставили. Ни во что. В этом красота, когда и мы можем, вот, окунувшись в христианскую жизнь, приобрести много друзей, которые нашей наградой долговечной будут. Вот недавно умер служитель в Александровском, Томской области от коронавируса. Ищуковский Николай Иванович. Отошел в вечность. И хоронили его, знаете как? Ни вида, ни величия. Ни родственники, ни церковь не могла присутствовать. Ни вида, ни величия. Никакой красоты. А просто полицейский, и просто санитарный врач, и просто похоронная служба. Закопали его, как заразу. А родственникам тоже возможность дали приготовить гроб и выбрать место на кладбище. Все. А сейчас журналист готовит статью, не знаю, пропустят или нет, собирает материалы. Человек, который к нам приехал помочь людям, он собирает статью, чтобы ее напечатать по Краснодарскому краю. Что из этого выйдет, не знаю, но человек тронутый, тронутый внутренней красотой этого брата нашего. Друзья дорогие, вот оно потомство. Когда приобретаешь друзей, долговечное потомство, награду нескончаемую. В этом большая красота, когда мы волю Божию соединяем со своей. Или, вернее, сказать так, когда воля Божия становится желанием моим. В этом красота. А люди ни во что ставили его. Молодежь, проверим свою жизнь. Как воспринимаем мы Христа? Нравится ли нам Христос с внешней стороны, который не имеет ни вида, ни величия? Муж скорбей, много у него молитв, слез, переживаний за людей. Нравится нам такой Христос, который советуется с Отцом до мелочей и ни в чем не приступил волю Отца, чтобы и нам такой ориентир взять? Мы не сможем его повторить в этом, но ориентир такой взять мы сможем. Нравится ли нам такой Христос? Красив ли он такой в наших глазах? Или ни во что мы его ставим? Или мы его презираем? Говорит об этом наша жизнь. Какова наша жизнь? Если наша жизнь сегодня свидетельствует о том, что наш путь другой, то мы ни во что его ставим. Тот, который пришел умереть за нас, пострадать за нас, мы его ни во что поставили. Ни во что. Дорогая молодежь, хочу, чтобы мы приготовились к молитве, чтобы мы могли искренне, глубоко помолиться. А может быть, кто хочет покаяться и признаться Господу, сказать: «Господи, Ты очень выразительно и ясно обнажил свою мышцу, а я, свет получив, отверг его. И я судил наружным светом, я смотрел на видимое, на невидимое не хотел обращать внимания. Я ни во что Тебе поставил. Прости меня, Господи».